Всем привет! С вами очередной 58-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронтенд-разработке «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Бугарчев Денис и Миша Кациевский. Привет, Миш.
Привет.
Ну что же, прошлый выпуск, я не знаю, насколько у нас был технически сложный, мне кажется, там было много всего интересного. Кстати, мы записали пришоу, где Миша рассказывает про свои робкие опыты инвестиций, но рассказывает интересно. Пришоу мы сейчас стали выкладывать прямо сразу, как оно записано, в наш телеграм-канал. И в РСС он попадает потом. Так что заходите в группку, ссылка есть на SoundCloud, ну и вообще где-нибудь в шоу-нотках тоже будем добавлять, я думаю. Не помешает. А в телеграме, естественно, группа, все. Переходим, наконец, к темам, которые я пытался все намекнуть, что будут сегодня более философские, болтологические, не технические. Собственно, до технических, я думаю, до полупиков мы не доберемся. Но давай перейдем к теме, которая называется, что... которая называется «Сложность должна жить где-то».
Да.
И, вернее, так, сложность должна где-то жить. Вот так по-русски правильный порядок слов. У тебя по-русски нет порядка слов. А ты же знаешь, что в английском есть правильный порядок эпитетов к
прилагательных, слову? Да.
Прилагательных. 6. И там типа их 15, классический пример, в котором 15 в правильном порядке стоит, и типа перепутать их местами, это прям грамматическая ошибка.
И при этом они это знают с молоком матери, и как-то оно само получает. Да, нам учить. Ну, я думаю, что можно не учить.
Не, ну... Что-то у тебя есть за счет наслушанности там, как вот лучше звучит, Big Red Apple или Red Big Apple? Ну, по-моему, очевидно, да?
Мне кажется, первый вариант, но не уверен.
А первый вариант какой был? Я думал, ты скажешь
просто правильно. Big Red Apple.
Да, и это единственное, что я вынес из той статьи, в которой я читал про правильный порядок слов, я проверил на паре тройки пар и понял, что у меня интуитивное понимание есть. Но когда этих эпитетов станет 5, я, естественно, ошибусь.
Да, какой-нибудь Fresh Hot Black Tea.
Red Hot Chili Peppers, ага.
Тоже правда, да. Давай к теме.
Так вот, про сложность. Кто это, кстати? Я почему-то... Это его сайт мы дадим. Это Фред Хэбберт.
А я прочел как Фрэнк Герберт. Ну, прикинь вообще. Ничего себе, чувак еще и фронтенда умеет.
Это чувак, который эрлангист, но тема философская и относится к фронтенду. И вообще у нас весь выпуск подобрался статья к статье, все одну в другую перетекают. Так вот, это вполне к фронтенду тоже относится. И он в целом, главная идея состоит в том, что... Чем мы занимаемся, когда пишем софт? Мы боремся с неопределенностью этого мира. То есть непосредственно мы боремся с маленькой частью, потому что есть сетевой уровень, на котором неопределенности столько, что можно всю жизнь заниматься и просто офигевать от того, что бывает. Есть всякие непосредственно сервера, где тоже неопределенность и всяких жизненных штук вроде залетел мотылек в сервер, из-за этого продакшн 2 часа лежал. Вот. Много. Но мы работаем с некоторой маленькой его частью в браузере, где тоже всего хватает в виде разных устройств, изменяющихся требований, что тоже является частью сложности этого мира, изменяющегося окружения в виде браузера и, ну да, и в общем разных устройств, в смысле разных людей, которые это потребляют. То есть, например, на одном компе хорошо бы, чтобы человек, у которого там нарушение восприятия цвета, тоже хорошо все видел. Так вот, сложностей много. И он говорит про то, что вам не получится избавиться от этой сложности. Мы пытаемся с ним побороться, пишем код. И код мы тоже хотим писать простой, правильно? Мы не хотим писать код, в котором миллион ифов. Для этого jQuery придуман, про который мы еще поговорим в рофл стиле. Но идея состоит в том, что если ты создаешь фреймворк, с помощью которого ты можешь писать простой код, то это не значит, что ты избавился от сложности. Это значит, что вся сложность переехала во фреймворк. Логично, в принципе.
Да, это такая, знаешь, такая мысль из тех, когда тебе говорят, ты говоришь, ну да, конечно, все понятно, все ясно. У меня есть нелюбовь к магии, знаешь. Когда что-то слишком простое, и ты не понимаешь, как это происходит, я говорю, это магия, я не хочу это использовать. Ну, там вот эти вот add-выражения, декораторы, наверное.
Например, CSS-гриды, да? Фу, я лучше на layout, кстати, положу.
Нет, вот в MobX, мне вот MobX не нравился из-за магии. Ты там ставишь что-то, собачка что-то, и оно как-то работает. Ты не понимаешь, нет контроля. Вот, поэтому тут еще и баланс между тем, чтобы у тебя была простота, но при этом оставался контроль. Мне очень понравилась мысль из этой статьи, что если ты сделаешь очень простой интерфейс какой-то в своей библиотеке у своего продукта, то он не сможет, ну, нерасширяемый, он не сможет удовлетворить всех. А те, кто не удовлетворены, будут строить какие-то шалаши вокруг твоего интерфейса и пытаться обойти его простоту. То есть это все время игра, в которой тебе нужно спрятать сложность, а какую-то сложность, наоборот, показать. Вот веб-пак, да? Вроде бы просто, но можно сделать суперсложно, и он позволяет делать суперсложно. А Rollup не позволяет делать суперсложно, и тогда в какой-то момент тебе нужен билд-тул еще рядом перед Rollup.
Да, это хороший пример. Webpack просто начал с того, что он простой, но он стал простым, он был чуть-чуть посложнее. И Webpack как раз тот пример, когда надо покурить, но практически все, что угодно можно сделать. А какой-нибудь там даже не Rollup, а Parcel, классический, наверное, более где вообще Zero Configuration. Ну, то он типа Zero Configuration с какими-то настройками, но...
Потрясающе.
Но типа поменять эти настройки можно на что-нибудь другое, и все, больше ни на что нельзя, потому что зато ничего не надо. Поставил его, и все, работает как-то. Rollup — это случай, да, более продвинутый. А Webpack совсем продвинутый в плане возможности накрутить. Но зато у нас из-за этого появляются Webpack-инженеры. Из-за того, что оно в какой-то момент у большой компании становится таким сложным, что человек, который не погружен в эту тему, сходу не может с этим разобраться. То есть ему нужно сильно, сильно потратиться на то, чтобы контекст свичнуться туда.
Ты какой-нибудь вывод вот конкретно из этой статьи тебе как-то поумнел от нее?
Мне, у меня много мыслей стало появляться вокруг всего этого. Это как-то очень встроилось, в принципе, в мою картину мира. И я, во-первых, подумал про React, поскольку, ну, про что еще думать, да, когда тебе говорят, что от тебя сложность спрятали. Я подумал, что React тулза хорошая, но ты заметил, насколько она стала сложнее за последние годы, как мы ее используем?
Да, туда можно уже в код не лазить.
Да, раньше build your own React — это был не прикол. То есть можно было взять и там за недельку по вечерам, потихонечку разобрав от JSX-трансформации до там всех этих виртуал-домов и сравнений, или даже взяв готовый виртуал-дом, потом написать свой еще за недельку. Типа, вот у тебя есть React, он менее оптимизирован, потому что, ну, ты не такой замороченный, как люди с настоящим продакшеном. Но вообще он такой же. Сейчас он совсем не такой же. И это не его недостаток. Это следствие того, что сложность растет. Вот ты знаешь, например, ну, в смысле, ты знаешь, я думаю, но скажи, как ты думаешь, что самое сложное, когда ты работаешь над архитектурой нового какого-нибудь раздела, допустим, на сайте, или даже нового сервиса какого-нибудь.
Ты какие-то этапы имеешь в виду? Ну, вообще, мне кажется,
что самое... Что вот самое сложное для тебя, вот если бы ты выделял, потому что это комплексная задача, но что в ней ты считаешь наиболее complicated?
Чтобы оно прожило как можно дольше, то есть предусмотреть то, что может понадобиться бизнесу, потому что ты всегда получаешь какие-то неполные требования, и тебе нужно заложить какую-то расширяемость, при этом не вводить одновременно преждевременные абстракции, знаешь?
Да, вот этот я баланс, полностью, кажется, самое сложное. Согласен. Это вот прям один в один, о чем я думал. То есть, действительно, с одной стороны, тебе придется... То есть, короче, главная задача при архитектуре нового проекта — не переписать все это через полгода.
Да.
Потому что даже дело не в том, насколько полны требования. То есть пытаться это полечить тем, что требования сделать более полными, то есть потратить типа 2 месяца на то, чтобы записать...
В этом нет смысла.
В этом нет смысла, потому что, как говорил Тур Хейердал, Хейердал хейр взял. То есть если у бизнеса были такие требования, ты можешь их сколько угодно зафиксировать, но они через полгода могут поменяться.
И ты не можешь меняться, если это бизнес, а не черт знает что.
И ты не можешь сказать, ну, пацаны... Ну, мы же договаривались. Точнее, ты можешь. Ну, а тебе скажут, а теперь мы договариваемся по-другому. И ты такой, я так не играю. И тебе говорят, ну, не играй.
Вот тебе ссылка на LinkedIn. Развлекайся.
Да, ты давно обновлял свое резюме. Стоит заняться. Вот. Ну, серьезно говоря, действительно, дело в окружающем мире. Дело в том, что ты, если ты все построишь на том, что у тебя одна форма, придет кто-нибудь там, придет какое-нибудь юридическое требование, например, что теперь, когда ты отправляешь, типа, хочу купить у вас товар на вашем лендинге, раньше нужен был просто телефон, а теперь нужен поп-ап с юридическим объяснением, почему ты передаешь личные данные. И если ты заложил так, что у тебя не может быть поп-апов, не может быть других форм, еще чего-нибудь, ну, мало ли, то у тебя проблемы, а у тебя проблемы такие, когда бизнес стоит, то есть прям совсем стоит. И это очень плохо. С другой стороны, вторая противоположность – это мир, волшебный мир ООП и бэкэнда, где вводится Java, где вводится абстракции вообще на все. Типа борщ, create, как там, борщ, конструктор, create, new, борщ, вот это вот все. Вот. Ну, то есть, когда ты делаешь, не знаю, цепочку прототипов, что у тебя есть entity, entity бывает page, а бывает cat. И вот у них есть общее. Ну, то есть, короче, вот это вот все, вот эта вот вся жуть с дикой абстракцией. Не, ну ладно, не в ООП дело. Допустим, возьмем кастомные лейауты. Типа, круто иметь кастомный лейаут, круто. Какой оверхед на разработку этого? Огромный. На поддержку этого тоже большой, правильно? Ну, то есть, чтобы у тебя, грубо говоря, страница перестраивалась по новому запросу с бэкэнда, вся ее верстка. Тебе это надо? Сейчас нет. Может понадобиться? Может. Стоит это сейчас внедрять? Очень большой вопрос. Тут уже начинаются всякие подводные камни. Вот, поэтому, собственно, вот об этом идет речь, что все, что создано, все, что старое, оно плохое не потому, что мы нового хотим, а потому что оно создавалось в том мире, в котором, который был другим. И для нового мира оно уже не очень годится. И еще, как я тут прочитал где-то фразу, я не помню, она будет в какой-то нашей статье или нет, что лучшие практики по определению устаревшие практики, ну или старые практики.
Потому что они проверены временем, в этом смысле?
Ну типа, да, best practices are past practices. Ну то есть, типа, они не могут быть современными, потому что то, что они проверены временем, показывает, что их много раз использовали, они работают, но они... какому-то чуть более устаревшему миру. Может быть, этот мир в этом аспекте не так уж устарел, и ты все еще можешь использовать ручку. А может, ты уже бумер, если ручку используешь. Вопрос сложный.
Значит, я хочу сказать, что мне больше всего понравилось в этой статье, потому что так-то она капитанская, конечно. Идея в том, что найти какое-то место, где ты будешь держать всю сложность, да? И потому что если ты его не найдешь и не определишь, то у тебя сложность будет размазана. И вот этим управлять гораздо сложнее.
А я решил ровно наоборот, прочитав эту статью. Я решил, что надо размазывать сложность, чтобы не было магических мест.
Давай так, сойдемся на этом. Ты должен знать, где твоя сложность. Вот. Ты должен отдавать себе отчет и не класть ее туда, где не надо. Все хорошо, против всего плохого. Давай.
Ну, это слишком хорошо звучит. Я просто понял это так, что теперь, когда я буду писать простой код, мне нужно подумать, такой ли он простой. Может, его стоит сделать чуть-чуть сложнее, но... Ну, понимаешь. Когда убрать в него куда-то сложность.
Пиша-код, пиша, да, наверное?
Занимаясь написанием кода.
Занимаясь написанием. Как-то оно все само получается. Вот пишешь. Стало сложно или стало много повторяющегося, вынес в абстракцию, добавил
сложность. Ну, во-первых,
абстракция бро, это сложность.
Во-первых, ты сеньор.
Да.
Во-вторых, ты используешь тесты.
Да.
А в-третьих, ты все равно пишешь плохой код.
Я пишу код, который удовлетворяет бизнес-требованиям, в том числе по скорости написания, по скорости выкидывания.
И это мы можем понять не потому, что у тебя есть какое-то внутреннее ощущение, а потому что тебя не уволили еще.
Да.
Вот и все. То есть получается, твой код хорош, только пока тебя не уволили. Мне кажется, это слишком бинарное отношение к делу. То есть твой код плох ровно с момента, как тебя уволили, до того момента, как тебя снова взяли. Учитывая, что наш рынок перегрет, у нас никто не пишет плохой код, как я понимаю.
Да, вообще все.
Все пишут отличный код. А, единственное, я знаю, кто пишет плохой код. Тот парень, который был до тебя.
Это обычно я уже. Вот знаешь, через 2 года работы на одном месте делаешь git blame и совершенно не на кого бочку катить.
Да, видимо, вот за это как раз и дают всякие бонусы за долгую работу. За то, что у тебя никакой эмоциональной разрядки нет.
Давай пойдем дальше. Почему так произошло? Следующая статья задает вопрос. Нет, она отвечает на вопрос, почему так произошло, даже не задавая его. Говорит, что что мы живем в таком мире, вот таком.
Как произошло, что мы живем в таком мире? Статья решила отобрать хлеб у всех философов, всех веков.
Да, так. Да. Говорит, что веб не поменялся, это ты поменялся. Ты поменялся?
Да.
Вот. Значит, нам говорят, кто говорит, кстати? Мы же хорошие, мы будем называть. Ой, их там Рэми в комментариях. Шарп
говорит.
Да, я пролистал ниже, чем хотел, там в комментариях, конечно, пожарище. Ну, сейчас и мы погорим. Мы же жалуемся все время, что мы используем все новое и новое, и нужно слишком быстро бежать, а вот раньше было просто, а теперь сложно, и сложность с каждым годом добавляется, и вообще можно было там на jQuery писать. Вот, а сейчас нельзя на jQuery писать, сейчас нужно билд-тулзы настраивать, быть девопсом. Ну, это такой, это пересказ вместе с моими какими-то эмоциями. И что нам говорит автор статьи? Что на самом деле, если посмотреть на веб, то вот какой он был 10 лет назад, такой он и остался. Все еще там, все на jQuery, все еще можно писать на jQuery. Если кто-то не знал, все еще можно использовать HTML и CSS. А это у нас в голове что-то не так. Вот у тебя что в голове не так, Денис? Почему ты не пишешь на jQuery?
Ну, во-первых, мне никогда не нравилось.
Ага, хорошо. На XSLT же тебе нравилось?
Теперь я имею полное право... На XSLT мне нравилось, но для этого бэкэнд нужен. Ну, в смысле... Хотя не обязательно, XML может ходить. Почему я не пишу на... Не, ну ладно. Мы не будем брать все-таки на клиенте трансформацию, это совсем какой-то old school. Uh-huh. А для этого нужен бэкэнд, а бэкэнды сейчас... Это не очень популярно у них XML выдавать, хотя, наверное, где-то еще популярно. Ну и плюс это решение вопроса статических, опять же. Это хорошее решение для статической верстки сложных сайтов. Переиспользование, декларации. Это, по сути, хороший шаблонизатор, вот и все. Хотя он типа чуть больше может, но ну, там можно цепочку сделать, которая сперва данные тебе правильно предоставляет. То есть типа сделать его из data oriented, view oriented. Помнишь вот эти все заморочки IBM? Вот, это же все можно сделать, а потом на него наложить там стандартный набор шаблонов. Или нестандартный, но, короче, просто шаблонизатор ты потом накладываешь. Сейчас нет проблемы с шаблонизатором. JSX же не шаблонизатор, по сути. Это просто способ проще писать JavaScript. А шаблонизаторы, которые... прям шаблонизаторы, которые в мире там всякого PHP и всего такого живут, ну... Они все еще плохи. И все еще XSL лучше. Но типа это очень узкая... это очень узкая сфера, в которой просто уже не надо ничего делать. У тебя не стоит задачи подготовить хорошо верстку. Тем более все современные решения, которые умеют еще что-то, умеют и статику сгенерить. Поэтому, наверное, уже не актуально. Или хотя бы сервер-сайт рендеринг сделать. А тут уже точно ничего, никакого Excel не надо. Так что вот поэтому и не пишу. Но ты спрашивал другое, ты не про Excel спрашивал. Ты спрашивал, почему мы пишем по-другому, правильно?
Да.
Почему вот мы не используем jQuery? Потому что требования изменились, вот и все. А требования изменились, потому что мы научились решать те задачи, которые решали прошлым стеком.
Я с тобой здесь согласен. Это действительно так.
jQuery решал некоторые задачи хорошо. Например, по нажатию кнопки открыть контейнер какой-нибудь или там...
Табличку зеброй, ты что?
Табличку, да. Ну, что уже сейчас не надо, но это не важно. Да,
не надо.
Это не важно. Короче, какие-то простые манипуляции с домом писались на нем очень просто и коротко. Сложные манипуляции с домом решались на нем так же плохо, как и на всем недекларативном. Потому что попытки сделать то же самое не на jQuery, а на чем-нибудь MVC-шном приводили к тем же проблемам в виде квадратичного роста сложности по мере роста компонентов. Ну, понимаешь.
Да.
В тот момент, когда у тебя по изменению в одном месте должно измениться 10 других, и ты пишешь не в одном направлении у тебя данные текут, а ты типа сам их раздаешь и дергаешь, у тебя появляются проблемы, ты это не можешь поддерживать. То есть сперва можешь, а потом резко не можешь. И как этот переход происходит, непонятно, видимо, во сне.
Есть шанс, действительно, что если ты начнешь вот со старым стеком, ты поймешь в какой-то момент, что тебе нужен бэкбон, потому что у тебя появилось состояние, и тебе нужно где-то его хранить и отрисовывать все в зависимости от него. Перекручиваешь MVC, и так далее, и тому подобное. Потом ты понимаешь, что ты вручную дергаешь дом, а состояние вот оно у тебя уже есть, почему бы не прикрутить React? Мне кажется, что если сейчас начать какой-нибудь проект, ты просто эволюционно за 2 года через там React дойдешь до свилта.
Ну и плюс... такое. Ну, до свилта я не уверен, но вообще, ну, грубо говоря, я бы сказал, для меня лично jQuery убит как раз свилтом, потому что если React еще оставил какие-то области применения, то Svelte позволяет и мало JavaScript писать, и не оставаться в проде, и компонент написать более декларативно. Ну, то есть... Короче, требования растут, и я бы писал на XSL, бро, но что-то я не вижу вакансий. Я вижу вакансии на React, я вижу вакансии на Angular, я вижу вакансии на Vue, я иногда вижу вакансии на Ember.
Понимаю, да.
Вот. И если бы задача была... Просто, понимаешь, написать HTML легко. Тут не нужен разработчик. Написать, если тебе нужен просто HTML, тут знаешь, кто пришел? Твоя контора пришла и сказала... Ну, да. А зачем тебе писать HTML? Заполни 5 формочек. Будет офигенный сайт, оптимизированный, адаптивный. Все.
И люди такие, Google Аналитика. Да. Все бесплатно.
Да, просто задачи, которые старые, мы от них оттолкнулись, и там уже набегающая тьма оптимизаторов, автоматизаторов и все такое. Ну, то есть простые задачи сейчас решаются уже совсем не так, как раньше. Если вам нужен простой блок, вам не нужно писать HTML, вам не нужно использовать статическую генерацию, вам нужно просто взять какое-нибудь готовое решение. Потому что почему его не взять? По какой причине? Ладно, если вы хотите совсем все у себя хостить, ни от кого не зависеть и иметь маркдаун какой-то, да, со всеми своими статьями, потому что вы заботитесь, чтобы это было совместимо со всем. Ну, вы возьмете какой-нибудь простенький статик сайт-генератор, вы все еще не будете писать на HTML. То есть кто-то будет, но это, мне кажется, выпендрешь больше, чем полезная вещь. То есть, мне кажется, это такое открытие для тех, кто HTML не писал. Для тех, кто писал, ну да, можешь, но... А теперь пойди и объясни, как ты будешь загружать это все с сервера, и что вам нужно перестроить архитектуру всего приложения, потому что фронтенд ты теперь захотел тонким сделать почему-то, а всю сложность перенести на бэк, да? Ведь эта сложность же никуда не девается, когда
судя по первой статье. Опа, вот так.
То есть они, по сути, говорят, что можно писать просто, можно, но тогда сложно будет там. Тогда там тебе должны выдавать готовый HTML твой простой. В зависимости от входных данных. Хорошо, это можно сделать. Кто это будет делать? Нода? Ну, привет, пиши на ноде. Все то же самое.
У меня есть быстрое объявление. Я хочу сказать, что этот подкаст для вас снял Нолан. Вот, и мы будем туда-сюда возвращаться по таймлайну.
Да.
Чего я хотел сказать? У меня есть два момента, где я супер согласен со статьей. Ну, один момент, где я согласен со статьей. Один, где вообще нет. Нам говорят, что у тебя есть вообще-то право выбора. Хочешь, jQuery все еще здесь, бери и пиши, как ты хочешь. Это, мне кажется, вообще неправда. Если я буду писать свой блог, я могу его сделать на jQuery. Но если я хочу зарабатывать деньги, я должен принимать условия команды, в которую я прихожу. Иначе, ну я могу прийти и сказать, мы переписываемся на jQuery с React. Ну как так? Вот, так что это не совсем правда. Все меньше, наверное, таких вот разработчиков-одиночек, которые вот сидят в своей конторе и делают что-то одно. Все больше веб-приложения, это действительно большие приложения, которые требуют работы большой команды. И, играя в команде, нужно принимать правила игры. И вещь, с которой я супер согласен, что вообще-то фреймворки и вот это все больше отвлекают. Я когда пытаюсь написать какой-то pet-проект, я реально погружаюсь в Create React App, сборку, еще что-то, настраиваю CI. То есть я отвлекаюсь от того, чтобы кодить. Вот. Вот этого становится, конечно, в нашей жизни все больше. Но что с этим делать, я вообще не понимаю.
Смириться, потому что они с тебя снимают кучу всего.
Да.
Ты Create React App выбираешь не потому, что тебе нужно залить на хостинг один статический HTML-файл, а потому что ты хочешь повозиться с автотестами, с чем-нибудь еще там, да?
Да, хочу писать по ТДД, чтобы у меня уже все работало.
Да, напиши HTML по ТДД.
В принципе... Могу, наверное, да. Могу.
Нет ничего невозможного. Что, формочки там туда-сюда, просто что ты дальше будешь тестировать? Но если ты напишешь много HTML-страничек, ты можешь покрывать это многочисленными end-to-end-тестами, да? Которые будут переходить, заполнять, не заполнять, проверять, что ошибка такая, и что вот сервер вернул 404, и ты показал правильную страницу 404. Ну, можно поразвлекаться, только вот твой продукт, который ты в итоге сделаешь, он лучше не будет, он хуже будет. И пользователи, и разработчики уже привыкли к другому уровню интерактивности на странице, к другому уровню взаимодействия с интерфейсом, заполнение просто форм без подсказок, без подсветок, без валидаций, без чего-нибудь еще, но это просто,
Представь себе, сейчас тебе алерт показывает, что у тебя такие-то поля не в порядке.
Да, этот алерт не увижу вообще, потому что, камон. Мне нужно крупненько.
Блокируется, ты его увидишь, конечно, но да, ты прям, что за подделка? Можно ли сюда вообще номер кредитной карты вставлять, если они алертом тебе сообщают?
Да, как насчет конфермом адрес, конфермом спрашивать номер кредитной карты? Как-то стремновато. Не знаю почему, но как-то вот стремновато. Так что веб изменился. Тот веб, про который он говорит, не изменился. И действительно, есть старые сайты, которые не переписывались. Иногда по приколу не переписывались. Но на это наросло много слоев. Это как говорить, что в Вавилоне все по-прежнему, башня не выросла. Только 100 этажей сверху уже. И все уже говорят на разных языках, а ты такой, ничего не знаю, старый вавилонский, вот самый правильный язык. А вы все неофиты, из-за вас все страдания. Ну, в общем, так и есть. Но мир изменился. Если ты не изменился, ты ему не соответствуешь. Вот и все.
У меня плавный переход, как всегда. Денис,
давай.
Ты не грустишь от того, что мир поменялся? Ты не перестал получать удовольствие от того, что ты делаешь? Потому что многие перестали.
Ну, мне прям очень хочется сказать, что так я ничего и не делаю. Поэтому уставать мне не от чего. Я себя для войны берегу. Вдруг война, а я уставший. Ты понимаешь?
Правильно.
Да. Вот, поэтому я ничего не делаю. Вот. У меня кошка работает за меня. Результаты так себе, но я на многое не претендую. Так вот, нет, я, честно говоря, очень рад от того, что появляется новое. Потому что если бы у нас был стек, который зафиксирован 5 лет... Почему-то вдруг так случилось. Я бы работу менял. Сферу, в смысле. Мне ну, скучно. Я по типажу не такой человек.
5 лет назад можно было все выучить. Представляешь, выучить весь фронтенд.
Да, включая типа...
там, SVG, все оптимизации.
Понимаешь, типа вот я недавно изучил какую-нибудь новую тему, например, там, end-to-end-тесты. А до этого я вообще там типа не смотрел в эту сторону. И... я прям в процессе, поэтому я тебе потом okay. будет, я думаю, много историй. Ну, вообще да. И тем не менее, во-первых, всегда есть что выучить, а с другой стороны, то, что ты выучил там 10 лет назад, оно по-прежнему актуально. Ты видел, какие вопросы в 21-м году на собеседованиях задают?
Жесть.
Что, выведется в консоль?
Да-да.
Чем
по ЗИСу, пацаны, как дела с зенами в промисах?
Как дела с замыканиями? Почему вот этот цикл выведет 5 раз 5-5, а не 1-2-3-4-5? Почему, интересно? Что же это за магия?
Потому что ты в ВАР до сих пор пишешь, пещерный человек, вот почему.
Да-да, зачем вы написали ВАР? Да, пишите лет. Да, и всякие вопросы, а вот типа консоль лог, set timeout консоль лог и promise zen, promise типа resolve zen консоль лог.
Кто победит?
Что будет, да. первым? Микротаск или не микротаск? Это такой, ну серьезно, пацаны. Или, например, спрашивать, какие есть примитивы в JavaScript. А это спрашивают, понимаешь?
Это хороший вопрос.
Да нет.
Вдруг человек символ не назовет, его может сразу не брать.
На сеньора, да. Уже даже на медла нет. Это во-первых. А во-вторых, там есть еще такие вопросы, типа, а вот none больше либо равно undefined, что выдаст? Выдаст, что ты куда...
Слушай, можно я выдам внутреннюю кухню?
Попробуй.
Да-да, мы же думаем про Patreon, и Денис предложил собеседовать тех, кто захочет наших патронов. И вот мы вот так вот все это обсираем, а потом нам нечего спрашивать будет у людей, если что.
Да нет, я тебя умоляю, господи. Да, короче, была идея сделать... Кстати, расскажите нам, что вы думаете по этому поводу. Сделать какой-нибудь тир на Patreon не слишком низкий, чтобы, ну, не перегрузить себя и выполнять обязательства. Собеседовать людей на любую позицию, мы можем собеседовать на кого угодно.
На СТО можем пособеседовать.
Да, в принципе, хотя мы некомпетентны, наверное. Хотя нет.
Не, нормально.
Нормально. Ну, от джуна до сеньора вообще без проблем. И опционально выкрутить ручку токсичности. Типа от 0 до 10, где 0 – это настоящее собеседование, как будто ты представляешь компанию. И 10 – это когда на то, что можно, я сейчас подумаю, ты в ответ слушаешь. Ну, подумай. Там еще 10 впереди задач. Если ты хочешь так потратить.
Можно еще просто молча щелкать им, знаешь.
Запиши, кстати, что минус 15 тысяч к зарплате.
Ой, боже, да. Ужас какой-то.
Да-да-да, есть же всякие такие. Вот. Я не уверен, что я смогу прям на 10, потому что я как-то серьезно к этому отношусь, но на 9 смогу, поверьте мне. Так что напишите, что вы думаете по поводу этой идеи. Давай перейдем к статье. Да. Значит, люди устают от фронтенда, потому что слишком много всего нового, за всем надо следить, и есть ощущение, что если ты не выучишь что-нибудь еще, это, видимо, как-то перекликается с синдромом самозванца, чем-то еще, если ты не выучишь новую какое-то услышанное слово, то тебя уволят, потому что ты плохой. Короче, это полупсихологические какие-то темы, поскольку меня совершенно не волнует, что я не знаю чего-то, то я хотел у тебя спросить, есть такая тема, что ты боишься, что ты что-то не знаешь, что уже тебе нет. Нужно что-то выучить?
Но я это проработал, если честно. У меня было такое, это что? Особенно, когда я только попал в Яндекс, ты приходишь в вот эту школу разработки интерфейсов, и тебе кто-то очень глубоко рассказывает про Git, кто-то глубоко про функциональное программирование, кто-то глубоко про ОП, и тебе кажется, что все вокруг твои коллеги знают решительно все лучше, чем ты. Понимаешь?
А это потом ошибка, ты понимаешь, я так нет. понимаю, что это ошибка атрибуции, потому что ты Яндексу присваиваешь знания сперва вообще всех, кто в нем, а потом каждому в Яндексе знания да, этого Яндекса.
Конечно, конечно. И я понимаю, да, что, ну, я, может быть, так классно, там, как Денис Прохаскин не расскажу, или там условно, не знаю, кто у нас там был, как Гуру Грей не расскажу про Git, да? Ну, я знаю достаточно, чтобы работать с гитом. Если я знаю недостаточно, ну, я это подучу, вообще никаких проблем. Я же только все выучил, что...
Ты посмотришь доклад Гуру Грея или да. почитаешь его статью.
Да, у меня теперь нет такого. Вот, наверное, когда я ковырялся с Ятем в том же Яндексе, а все вокруг писали на реакции, у меня было немножко такое, что я отсталый. Было такое ощущение, что все занимаются чем-то интересным, а я нет. Ну, сейчас я там хотел бы заниматься GraphQL, а я там пару Hello World'ов на нем написал. Ну и хватит. Придет время работать, наберусь опыта. Вообще без проблем. Типа, выучил 100 вещей, выучил 100.
Да, другого. Но ты, я... видимо, вышел из долинки
да,
уверенности да, вот я, этой я, на классическом графике. Вот, да, у меня тоже, я бы посмотрел на человека, который попытался бы меня шеймить за то, что я что-то не знаю в Эмбере. Такое себе удовольствие.
Да в чем вот. Угодно.
Да, но у людей есть такое ощущение, что слишком много всего нового появляется. Во-первых, я не понимаю, ну, там про психологическую часть мы поговорили, но даже про технологическую часть ты очень точно сказал, что ну, если ты разобрался в JavaScript, в React, в верстке, в CSS, как ты можешь не разобраться в чем-то еще в этой же сфере? Я просто не представляю, как это возможно, что ты будешь читать и внезапно перестанешь понимать смысл слов, в чем прикол. Или, допустим, ну, все будут работать...
Больше времени уйдет, ну ничего страшного.
Типа, да, или все, допустим, получится. Работают с этим 3 года, а ты только сейчас начал. Ну и что, ты быстро наверстаешь, еще опередишь всех, кто 5 лет сидит и конечно, не разбирается. Конечно. Вот. Но, тем не менее, люди иногда из-за этого уходят даже из фронтенда. Типа, до свидули, говорят, фронту. И по этому поводу Крис Койер в своей статье, которая называется «Frontend Dissatisfaction and Backing Off», рассказывает, приводит всякие цитаты, в том числе из той статьи, которую мы только что разобрали, про то, что очень много появляется фреймворков, и люди от этого устают. Расскажи, что еще? Что тебя зацепило?
Ну, в общем-то, мы все это очень хорошо проговорили. Он заканчивает, ну да, он приводит пример, что вот один человек ушел на бэкэнд, а другой человек говорит, что пожалуйста, хочешь, используй все, что хочешь. Еще вот эта наша любимая статья, тут тоже. Короче, статья — это набор других статей, на которые отвечает Крис Койер. Про то, что мой стэк переживет ваш, что пишите-ка HTML, и все будет нормально.
И даже да, мы перед... говорили про эту статью, но только это смешно, да.
Вот, что чистый HTML работает, и, пожалуйста, делайте чистый HTML. Если вы работаете в каких-нибудь public services, то это вообще самое главное, это донести информацию. Все джаваскриптовое — это свистульки, можно и без этого. Ну, тут тоже вот этот наш тезис, что тогда ты не нужен. Тогда ты не совсем тот разработчик, которого ждут на рынке. Статический генератор МДшек тебя уделает. Настроенный один раз. Uh-huh. Вот. Вообще идея интересная, что типа...
Но еще он говорит, что он лично типа говорит, используйте, конечно, HTML, но я только за фишки, которые мне дают какие-то фичи, developer experience, скорость, если я типа понимаю их стоимость. Я бы сказал, что еще больше, что эти штуки, которые нам что-то дают, они тоже очень сильно изменились. И это уже практически недостижимо твоими собственными силами. То есть, поработав, не знаю, с чем, от чего хороший developer experience. Ну, от идеи какой-то. Да. Ты не вернешься на ноутпэд, хотя ты пишешь тот же текст, по сути. И точно так же, поработав с, там, не знаю, с правильно настроенным, хотя у кого он правильно настроенный hot model replacement, или хотя бы с какой-нибудь асинхронной сборкой по сохранению, да, watch-сервером, ты вряд ли захочешь сохранять, перебилживать и все такое. Это просто бесполезная трата времени. Но это увеличивает complexity, я понимаю, но...
Я вот перешел с проекта на проект, и в этом проекте нельзя watch-тесты запускать. Нужно идти в тот файл или как-то из адресной строки. Ну, слишком много тестов, watch не тянет. Прям я почувствовал, как упало качество моей жизни. Хочу, чтобы все автоматически. Вот, всегда. Или там на проект с JavaScript приходишь, нажимаешь точку, а он не знает, что в этом объекте может быть. Ты такая яй.
Да, это печально.
Да, сложность — это круто. По итогу вот этого всего... Сложность — это круто, потому что ну, можно делать и без нее, но каких-то вещей просто ну, невозможно сделать.
И плюс я только за то, чтобы вы понимали, откуда она берется. То есть обычно раньше путь обучения был такой, типа HTML, CSS, простенький скрипт, jQuery, может, MVC, правильно? А сейчас путь обучения такой, React, а потом такой, ой, оказывается, та штука, которую я пишу в React, это называется HTML, и там есть какие-то свои свойства, которые к React не имеют отношения, интересно. Или, ой, это CSS. Это CSS, можно его поизучать, что с помощью него можно. То есть все отталкивается от этого. И есть, конечно, если ты стоишь на высокой платформе, которая и по сложности, и по всему, и ты ее-то не изучил, и вокруг не изучил, я понимаю ощущения, но если ты хорошо понимаешь, что и почему ты взял себе в проект, мне кажется, это сплошное удовольствие, все полезное, все работает.
Боже, я прочел комментарий, и он очень... озлобленный Tailwind.
Расскажи. Все...
Ну, вот мужчины в комментариях пишут к этой статье Койра. Полностью согласен. Вообще все меняется, нет сил. Вот, например, Tailwind. Все, что он может, это просто добавляет CSS, но при этом нужно настраивать сборку и всю фигню. Я бы эту по бэму написал раз-два и все. Тут он вообще прав, если честно. Если ты умеешь делать... CSS? Нафиг тебе CSS-фреймворк? Тем более такой мерзкий, как Tailwind.
Ну, Tailwind — это вообще не фреймворк. Это вообще непонятно, зачем сделано.
Twitter Bootstrap фреймворк?
Это чтобы CSS не писать вообще в жизни. Чтобы все менять классами. Для тех, кто ненавидит переключаться в другие файлы. Вот для кого Tailwind.
А Svelte тоже, да? Можно CSS сразу писать. Да. Короче, если на Svelte пишешь, можно Tailwind не использовать.
Да, такие, да, такие это объектив.
Да. Единственный способ спастись от Tailwind, да?
Мало того, дефолтный порядок там такой, что типа JavaScript, CSS и только потом верстка. То есть мимо CSS ты будешь ходить вечно туда-сюда.
Чему мы сегодня научились, Денис, из наших философских изысканий?
Во-первых, если вы пишете слишком простой код, значит, кто-то написал сложный, и он может взорваться. Если вы считаете, что у вас все очень просто, значит, вы сидите на мине. Во-вторых, если вам тяжело от того, что много фреймворков, либо полечите голову, либо подходите к этому спокойно и изучайте просто потихонечку в своем режиме, вы все равно всех обгоните, потому что большинство людей ленивы и вообще ничего не изучают.
Полечите голову в хорошем смысле, просто перестаньте волноваться на этот счет, и нормально пойдет.
Да. И насчет того, что мир изменился или не изменился, изменился ли веб, слава богу, изменился, и писать на JavaScript последние годы гораздо приятнее, чем лет так 7 назад.
О, боже. Вообще, прямо очень с тобой согласен. Я вспомнил, когда я в последний раз был таким ретроградом, знаешь? Я, когда в JavaScript появлялись классы, вот этот вот ES15, я так, боже, зачем? Я же умею пользоваться прототипами. Я понимаю, как это работает, а сейчас в мой JavaScript набегут джависты, C-шарпники, и внесут в нем ООП. Мы понизили порог входа для всех этих людей, которые пишут плохой JavaScript.
Очень смешно.
Да, но, к счастью, все нормально. JavaScript становится лучше, больше людей это всюду, тоже хорошо. То есть они не навели здесь свои порядки, а научились тому, что мы знаем и любим.
Да, главное...
Спасибо им за TypeScript. Спасибо.
Да. Главное, нет никакой разницы же. Класс, не класс, это же все одно и то же. Меня очень порадовало, я тут слушал чувака, который рассказывал, что вот прототип — это устаревшее, а сейчас нужно использовать классы в JavaScript. Это другой способ наследования. Это было весело.
Интересно. Надо его попросить на собеседовании и реализовать, кстати. Ключевое слово класс. Ну, там соску. Ты понял.
И выкручу токсичность до 7-8.
Да. Только чур без прототипов.
Да, это смешно. Так, ну что, будем ли мы переходить к завершающей статье нашего выпуска?
Давай поболтаем, да. Хорошая статья, надо обсудить.
Да. Значит, недавно, в феврале, было 10 лет первой версии D3. Знаешь, работал ли ты с D3, как работал с ним я, Миш?
Вообще нет. Меня всегда пугало. Такие сложные демки, такие какие-то, ух, прямо. Я брал какую-то готовую библиотеку графиков с более простым API и под капотом D3. А вот эту вот всю сложность оставлял составителям оберток.
Это нормальная тема. Абсолютно. Вот. D3 вообще создан для того, чтобы... По сути, для визуализации данных. И там способов этой визуализации столько, сколько человеческий мозг мог за 10 лет придумать и реализовать. Очень много. И там все довольно оптимально. И вообще хорошая библиотека. Go-to решение, если вам нужно какие-нибудь графики рисовать. Так вот, автор рассказывает в честь десятилетия библиотеки, автор рассказывает про несколько уроков, которые он извлек из 10 лет open-source.
По уроку за год.
Ну, я думаю, они там накладывались друг на друга, потом были слезы, депрессия, походы к психологу, новый урок извлеченный, ну, вот это вот все. Короче, тут многое относится к его предметной области, я бы про это чуть поменьше поговорил, но многое относится просто вообще к жизни, это интересно. Значит, прям пойдем подряд. Че, номерная тема, отлично.
Да.
Значит, первое — это что самое главное, когда ты создаешь библиотеку, это...
Учить.
Самое главное, когда ты продаешь, скажем так, библиотеку, это учить. То есть...
В смысле, учить других людей ей.
Учить других людей, составлять хорошую документацию. Это как я сейчас смотрю много... по Cypress'у всяких курсов, и там один из разработчиков Cypress'а приводит твит. «Я топил за новый кленовый Playwright, когда мы выбирали тестинг-тул в нашей компании, но победил чертов Cypress, потому что у него было лучше документации комьюнити». И чувак такой: «Ха-ха-ха-ха-ха, ну, значит, не зря мы победили».
Да, конечно,
и, в общем, с ним сложно не согласиться. Комьюнити и документация — это очень важно. Возможность взять, просто скопипастить код, и чтобы он у тебя заработал. И ладно, не заработал, а решил твою проблему в твоем коде, да?
Да, примеры.
Это бесценно. И он еще рассказывает про обучение в виде всяких курсов, примеров, ответов на вопросы, ответов на часто задаваемые вопросы, которые ты где-то складируешь. И говорит, что завидует тому, как Дэн Абрамов и Эрик Харрис, который, собственно, автор Свелта, рассказывают. Ну, они действительно хорошо рассказывают. Кстати, я увидел у него в заголовке, что он из New York Times Graphics, а Эрик Харрис же тоже из New York Times Graphics.
Вообще сумасшедшие.
Просто такой уровень технической экспертизы, то есть, типа, один человек, который там работал, причем они приходят туда не типа разработчиками, а людьми, которые визуализируют, то есть они типа дизайнеры. Ну, понимаешь.
Такие. Ну да, они там делом заняты, они...
Они не пишут код, они там типа визуализируют разные данные, а код пишут, чтобы легче было просто. Вот. И чувак один создал D3, второй создал Svelte. Ну, такое, неплохо, да, для журнальчика, для технического отдела в журнальчике. Вот.
Да.
Вот, короче, полностью согласны. Обучение, если тулза очень крутая, но у нее мало документации, мало докладов, ее очень сложно понять, даже если ты... У тебя технического уровня хватает, но ты не всегда можешь достаточно хорошо пощупать. То есть ты типа завел, попробовал, не понял, в чем разница, выбрал, где звездочек побольше. А если ты видел 50 примеров и понял разные юзкейсы, в чем разница, и на них сделан акцент, типа чем мы лучше, чем те, а вот еще доклад про это гораздо лучше продает.
Да, 100%. Еще круто, как он пишет, как распределять силы, что воркшоп — это, конечно, хорошо, но это 10 человек. А крутой туториал или там видео, или написанные примеры — это там десятки тысяч.
Да, как пассивный доход.
Как пассивный доход, да.
А он там где-то, он приводит этот пример, да?
Да, да, прям говорит про пассивный доход, да, что это люди, которые...
Перекликается с нашим пришел. Так, второй пункт – это, простите, это то, что ты очень много понимаешь о том, как использовать твой продукт, помогая людям, решая их проблемы. То есть, когда к тебе приходят разные люди, которым твоя тулза понадобилась в чуть-чуть разных кейсах или в совсем разных кейсах, решая их проблемы или те места, по которым они чаще всего спрашивают, ты понимаешь слабые места документации и проекта. Но тоже берегите свои силы, потому что нельзя постоянно вышью с их сидеть и со всеми общаться, потому что людей много, а ты один.
Да.
И вообще у него это проходит красной нитью, что нужно беречь силы. Мне кажется, это главное, что он изучил, потому что open source же на тебе едет. И
дать ему,
дать ему ехать чуть помедленнее, но подольше – это big deal с точки зрения его продвижения. Вот.
Тут интересный момент, что ему не нравится, что по умолчанию включены issues на GitHub, и туда ходят и хамят человеку, который бесплатно работает.
Угу.
Тоже красной нитью немножко проходит это все.
Да, и это... У него есть некоторые претензии к GitHub, что то, как они обустраивают интерфейс с ишкюсами и как они это все предоставляют, кажется, что если тебе не отвечают сразу, это плохой мейнтейнер, плохой пакет, плохие люди, потому что они мне должны, они вообще ничего тебе не должны. Как бы, им никто за это не платит. Обычно. Вот так.
Ты можешь перевести следующую или понести в транслейт? Это, наверное, какое-то устойчивое выражение.
Ну, как это, свистелки-перделки.
Окей.
То есть, короче, все, что ты делаешь, чтобы анимации, какие-нибудь документации, всплывашки, красивые интерактивные, что-нибудь еще. Не интерактивные в плане кода, а в плане, типа, вау, более симпатичный сайт. Они все имеют цену, то есть это можно сделать, это привлечет больше внимания, но, может быть, лучше более крутую документацию написать.
И плюс момент, что когда кто-то рассматривает эти графики, это тоже отвлекает. Он здесь выделяет два разных подхода к созданию графиков. Один — это когда ты его исследуешь, чтобы найти какие-то инсайты. Ну, не графиков, визуализации, давай так. А второй — это когда ты, у тебя уже инсайты есть. А, это следующий пункт.
Это следующий
пункт. Но оно переходит.
Да-да, я просто хотел про это еще сказать, что я помню, как, помнишь, в мире jQuery был Eculus такой?
Нет.
Который предоставлял кучу всяких... А, это даже до jQuery, по-моему. А, нет, не до. Короче, скрипт Eculus назывался. Скрипт Акула... JS, а US у него был сайт. А, вот до сих пор есть скрипт Акула US. И там, когда ты заходишь, зайди вот сейчас. Хочешь, я тебе ссылочку сейчас...
Давай.
Куда только. Сейчас я в этот самый тебе кину.
Телешку.
Вот. И когда ты заходишь туда, только заходишь, там всплывают вот эти фишечки, анимированные кружочки.
Ты мне, по-моему, уже кидал, у меня такие флешбеки от этого.
Да-да-да, это очень-очень древняя тема. И когда я первый раз зашел на экране с разрешением 1024, насколько-то там, такой, вау, это очень круто. Я хочу, а они еще все перетаскиваются, драг-н-дропаются. А потом анимируются обратно. И это, типа, было в эпоху, когда jQuery 1, там, типа, 7, 6, что-нибудь такое.
NASA, Apple и Gucci использовали такую красоту. Да, как они теперь без нее?
А сейчас не используют, я уверен. Ну вот, короче, это был вау-эффект. Но этот вау-эффект очень быстро пропадает. Хочется доков, всего такого. То есть, ну...
Да, да, понимаю.
Так, да, теперь к следующему. Он говорит два термина, по-английски это exploratory и explanatory. То есть, грубо говоря, когда ты изучаешь тему и когда ты
объясняешь
тему. Когда ты изучаешь тему, ты визуализируешь данные, чтобы не смотреть в табличку, но ты используешь графики и представление данных визуально для того, чтобы что-то понять про эти данные. А когда ты уже понял, ты используешь другой вид графиков для того, чтобы презентовать это как можно лучше. И типа это вот такой градиент от одного до другого. Ну, я, в общем, не очень понял, в чем тут урок, но разделение разумное. Вот. Это как раз то, что к предметной области относится, я просто в этом не очень шарю.
Да.
Вот.
Ну, просто что нужно понять, для чего ты это делаешь, и в одних случаях одно хорошо, другое, а в других случаях другое хорошо. Ну, это, да, опыт, который нужно наработать, я тоже не очень про это все.
Да, и второе тоже относится к его рабочей области, что работа с данным — это 80% работы с визуализацией. То есть, типа, подготовить нормально данные, понять, что там, сделать, чтобы она была в правильном формате, в правильном виде, чтобы и так презентоваться, например, и так. И если оба представления полезны, нужно подумать уже, как все это должно храниться. Ну, в общем, забавно. Но ничего удивительного. Всякие подготовки данных для обучения тоже занимают, типа, очень много времени. Вычистить все данные, подготовить. Это, в общем, грязные
наложить
данные.
Наложить одно на другое, это... посчитать какие-нибудь корреляции, еще что-нибудь.
Ну, просто да, когда ты накладываешь одно на другое, у тебя половина не мачится, потому что у тебя формат даты разный. Это...
Да.
Такое себе.
Следующее тоже про графики. Очевидно, что не коммиться в какой-то конкретный
не вид. Не фиксироваться на конкретном способе отображения данных, прежде чем увидеть, как ваши данные в них смотрятся. Ну, это логично.
Можно тоже не согласиться.
Тоже практически сайт. Давай дальше перейдем уже к более общим. 10% кода приводит 90% багов. К слову,
сразу...
сложность должна где-то прятаться. Да?
Сразу признается, что это выдуманные цифры, но по ощущениям так, что есть какие-то области, на которые нужно серьезное внимание обращать, и все цепляется одно за другое. Там, а если кликнуть, а если потянуть, а если пальцем свапнуть, а если выделил, а если вот это.
Да, тут, вот. Короче, в чем проблема? Не потому, что этот код плохо написан, а потому, что этот код в каком-то очень непростом месте. Либо какое-то сложное взаимодействие, либо если вы работаете с какими-нибудь реальными устройствами, то адаптер к этому устройству всегда будет приносить кучу проблем, потому что старый, написан не там, там что-то пропадает, он вне вашего скоупа обычно, вы считаете, что там все должно быть хорошо, а там все плохо иногда. Вот. Ну и так там, я не знаю, вот у тебя есть на сайте все хорошо, все генерится одним способом, но есть одна специальная исторически сложившаяся страничка, которая вынесена из роута, и в ней айфреймом что-то подгружается. И эта страничка будет падать при обновлении каждой библиотеки, при переходе на каждый следующий цикл развития вашего кода, она будет 100% падать, потому что там... А, еще она, кстати, скорее всего, приносит 90% security issues, потому что там какой-нибудь dangerously set HTML, или и что-нибудь такое.
Слушай, иначе никак.
Потому что, ну да, потому что нужно для... Действительно нужно. Но от этого легче не становится. Так что да, все мы знаем такие места на наших проектах, которые, скорее всего, упадут и которые даже проверять не хочется, потому что упадут, тебе с этим возиться. Вот.
Так, следующее очень грустное. В интернете вам будет плохо. Идея, давай я в двух словах. Идея вот в чем, что когда ты создаешь какой-то тул, которым все будут пользоваться, ты хочешь делить с людьми радость от того, что они решили свою задачу благодаря тебе. А все происходит не совсем так. Он даже хранит какое-то количество твитов и нам не покажет о том, как его все ругают. Мне кажется, это вот с точки зрения психотерапии, это очень плохая практика, храните себе грубые твиты.
Ну, может, он так шкуру наращивает, типа, не обращает на это.
Может быть.
А может, они, знаешь, так настолько плохие, то есть они не обоснованы, что они необоснованные очень, и когда его обоснованно ругают, он их перечитывает такой и принижает немножко всех, кто его критикует. Типа, ну, они все такие, понимаешь. Это ему помогает жить.
В общем, просит нас быть поаккуратнее в интернете.
Да, основная его идея состоит в том, что из-за того, что очень много людей пользуются, а как это, рич очень близкий. Написать вышью сможет вообще любой, а уж написать
твит, написать вообще,
тегнув твою тулзу, может просто кто-то, кто даже не пытался ее ставить, а кому друг сказал про нее. И написать можешь все, что угодно, не разобравшись, или разобравшись, но желая какую-то фигню сделать. Ну, короче, очень много мотиваций, в которые ты просто не вникнешь. Ты видишь эти там 280 символов и ничего больше. Может, у человека все резоны так писать были, а ты воспринимаешь это как-то своим совершенно образом. И да, 99 таких твитов тебе вообще пофиг. Но один какой-нибудь из 100 прям разочарует тебя. То есть всегда найдется что-то, что тебя разочарует. Например, ты вот заморачивался, чтобы именно вот новичкам было просто. То есть тебе пофиг, что там говорят, что а это быстрее, а это проще, а да, у этого там поддержка вещи, того. Да, зато ты вот заморачиваешься, кучу времени тратишь на доклады, примеры, погружения для новичков. И тебе какой-нибудь чувак пишет: вот я, новичок, попробовал это ужасно, я лучше перейду на вот это. Такой, блин, столько для вас стараюсь. Ну, понимаешь, всегда что-то найдется. Или кто-нибудь видит тебя на докладе, скажет, что у тебя ляжки жирные, а это вообще ниже,
да, прям
ниже пояса.
Ляжки точно ниже пояса.
Да, да. Pun intended. Вот. И это прям проблема. Ну, то есть, это проблема, которая растет по мере выхода. Это знаешь, как у ютуберов есть такая стадия, типа, ютуберы, которые растут, они сперва делают что-то свое на своей волне, потом к ним почему-то приходит какая-то популярность, то ли они крутые, то ли случайность какая-то, а чаще всего это и другое. И они потихоньку выходят из кокона тех, кто за ними следил, потому что просто им и тема близка, и чувак нравится, и вообще они так же думают. И выходят в более опасные, более глубокие воды. И там приходят и начинают ругать. И человек говорит: какие люди злые. Ну, просто пришли те, кому ты не нравишься или меньше нравишься. И по мере роста популярности open-source проекта будет ровно то же самое. Сперва это будут твои коллеги и те, кто полюбили твой проект с первого просто взгляда и вкладывают свои силы. Вы крутые, вы вложили силы, вырастили его. И начали приходить люди, которые не хотят заморачиваться, им неинтересно, хотят, чтобы ты за них все сделал. И это, конечно, сильно демотивирует.
В общем, а мы что можем делать? Мы можем быть подобрять чуть-чуть и подумать, вот, типа, если я просто обижу кого-то в интернете, ну, неужели это решит мою проблему? Можно же
я бы сказал так, может быть, лучше не тегать или свои сильные эмоции оставлять вот для подкаста и обсуждения в кругу коллег, потому что, как он говорил, вот пожаловался за пивом и успокоился. Вот лучше так, чем в интернет писать. Потому что может прочитать автор. Но единственное, у русских тут преимущество. Если мейнтейнер не русский, можно хоть обтегнуть. А, хотя сейчас есть Google Translate, это проблема. Он может еще хуже перевести, чем ты писал. Так, девятый совет.
И Денис учит вас быть нетоксичными, когда такое было и когда такое будет.
Да, я вообще расстроился бы. не делать в одиночку. Найти друзей, знакомых, которые, во-первых, помогут в сложный момент, во-вторых, дадут дополнительную мотивацию и ответственность. Но тут не поспоришь. Я вот, например, подкаст в одиночку бы не делал. Спасибо тебе, Миша.
И следующее, последний пункт, точнее, это постараться получить удовольствие. Он сразу оговаривается, что хотел назвать это take it easy, то есть относиться к этому легко.
Не заморачивайся.
Да, но не заморачивайся, есть оттенок, что тебе все равно, что ты делаешь. Вот, поэтому нужно любить то, что ты делаешь, чтобы тебе не было все равно, но одновременно пытаться получать от этого максимум удовольствия. Офигенительный совет. Как бы это только сделать, а так да.
Ну, так и делать, работать над своими заморочками. Больше никак.
Лиза, у тебя есть что-нибудь в опенсорсе?
Нет, это очень много сил требует.
У меня вот по той же причине. Я просто не готов закоммитить большую часть своей жизни. И мне кажется, что люди, которые готовы коммитить, и компании, которые их поддерживают, вообще вот наша цивилизация стоит на опенсорсе в том числе. Сидели бы сейчас, писали query selector all, если бы
сидели не бы jQuery, сейчас, сидели React. Бы сейчас пальцем грязью на камне антилоп рисовали.
Да, без опенсорса. Так что любите, да, контрибьюторов опенсорса. Много им надо уважения и доброе слово. Вот. А так они... И кошке приятно, да.
Ну что, понеслась вот к лопикам?
Да, да.
Все у нас было сегодня про одно, но было, по-моему, весело. Давай перейдем к полупикам по-быстрому. В режиме
очень быстрый полупик. В CSS Tricks появилась статья о том, что мы уже давно знали, что очень нужен CSS Selector Has. И вот у меня была рабочая история, которую я хотел рассказать, но расскажу в другой раз. Как раз мне очень не хватило Selector Has, я до сих пор застрял. Придется, мне кажется, перелопачивать половину огроменного компонента из-за того, что этого селектора нет. Такие дела.
Да, он позволяет довольно умные проверки делать. Это прикольно.
Ну, если грубо, по детям делать селекторы от родителей.
И вот. Это очень много как может использоваться. Вот. Да. В том числе для многого интерактива. Так, дальше у нас property. Собака property.
Тоже CSS Tricks. Вроде бы эта штука уже есть. Это выражение property можно объявить custom property. И не просто объявить, а объявить ему initial value. Наследуется или нет оно от parent. И какой синтаксис. Ну, например, буквы, цифры, градусы
тип.
И так далее.
Это тип.
Да, а это вообще
типизированная тип, property.
Тип данных вообще. В статье много примеров, в основном про анимацию, как делать офигенную анимацию по цветам при помощи такой property. Полистайте, получите удовольствие. Я пока не придумал, куда это засунуть, но я думаю, что в нужный момент оно у меня щелкнет, я вспомню, что такое было, нагуглю и заиспользую. Обязательно отчитаюсь.
Это очень, очень весело выглядит. Тоже ни для чего, кроме анимации, сходу не могу придумать, зачем надо.
Пики, совсем быстро. Если вы не знаете сайт usehooks.com, заходите. И конкретный хук — это use why did you update. Это хук, в который можно добавить в свой React-компонент, и он будет в консольку стучать, что же поменялось. Много перерисовок. Перед тем, как дебажить, добавьте этот хук. Его даже можно просто скопировать, он малюсенький. Вот, дебаг, прям круто.
Я не уверен, что это тот же, который я видел, но там было прикольно, что если у вас одинаковые объекты пришли, но они типа разные,
да,
он скажет, что типа просто другой объект пришел, поэтому я перерисовался.
Самая частая фигня.
Он это говорит, да? Дистракчите
что-то. Я так вот не делал. Я вот тут в демку это не додумался закатать.
Я тут этого не вижу, но, короче, есть разные такие решения, и это очень полезно, когда у вас начинается какая-то бешеная цепочка ререндеров. Скорее всего, у вас где-то наверху кто-то решил...
Дистракчер это собирает назад, вам кажется, что же самое, а нифига.
Угу. Вот. Или это самое, arrow функция в байнде каком-нибудь. пропси.
Ну да.
Эро функция в пропси, вот. То есть типа вон клики, который передается ниже, какая-нибудь стрелочная функция, она каждый раз создается. Это вообще тоже совершенно обычное дело. Так.
Аборт-контроллер.
Говорили же уже вроде про аборт-контроллер.
Да, тогда пропускаем.
Пропускаем.
Все равно будет ссылка, если не понимаете, о чем речь. Статья, которую мы думали обсудить, потом подумали не обсуждать. Довольно капитанская. Как что-то кэшировать в вебе, лучшие практики.
И худшие практики там есть.
И худшие практики.
Ну, типа, самые частые проблемы, которые возникают. Например, да. Закэшировать только главную страницу. Отличное решение. Потому что человек, который заинтересовался в вашем сайте, на что-то кликнул, как раз он-то и должен страдать.
Должен страдать по-любому. Вот. И вообще из Гугла все переходят только на главную, поэтому зачем?
Действительно.
Даже на чек-лист не тянет, но просто вдруг что-то не знали, посмотрите. Вот. Чтобы мы с чистой совестью знали, что вы посмотрели.
Да, чтобы мы в следующий раз вам сказали, ну а что ж ты, мы же ссылку давали.
Да.
Что ж ты, братень?
Придете к нам на Patreon собеседование, мы спросим, расскажите лучшие практики. А вы и не расскажете.
И никто не расскажет.
Да.
А если вы вдруг расскажете, мы вас спросим, что происходит в браузере после того, как ты там вводишь что-то в адресной строке и жмешь Enter.
Обожаю этот вопрос. И
вот на это вы точно не ответите.
Исчерпывающе, так точно.
Вот. Ну что, бро, все. На этом мы прощаемся.
Спасибо, что слушали нас. Был
логический выпуск. Да, всем пока.
Пока-пока.